слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Десять лет трагедии на Дубровке. Спасательная операция, организованная властями с применением газа, состав которого был засекречен, обернулась гибелью 130 заложников. В декабре 2011 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев коллективную жалобу пострадавших в результате теракта на Дубровке, признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь. У микрофона автор ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза.
Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке? Об этом мы говорим с активистом общественной организации «Норд-Ост» Дмитрием Миловидовым. На каком этапе находится ваша борьба за поиск истины по делу о трагедии десятилетней давности?
20 декабря прошлого года Европейский суд опубликовал на своем сайте решение по делу «Норд-Оста». Мы пытались обжаловать, так как решение считаем половинчатым, недостаточным, но 4 июня оно вступило в силу, и мы сейчас добиваемся, чтобы Российская Федерация выполнила те косвенные меры, которые налагают на нее решение Европейского суда по правам человека. Это, во-первых, должное расследование. За все 10 лет так не было возбуждено уголовное дело по факту гибели людей, то есть тех 125, которые погибли не от пули. Это до сих пор не было сделано. А мы сразу же после вступления решения в силу подали требования в Следственный комитет о возбуждении дела, но только что получили отказ, который обжалуем в суде.
4 июня в основном муссировалась из этого вердикта Страсбургского суда формулировка, что штурм театрального центра был признан приемлемой мерой. Как вы понимаете эту формулировку?
Силовое решение было принято Евросудом как, видимо, необходимое. То есть Европейский суд, не получив от Российской Федерации ответа, что же это было за спецсредство, могло ли оно разрешить ситуацию с заложниками, испытывалось ли данное спецсредство где-либо ранее. Тем не менее, Европейский суд записал, что, по-видимому, применение данного спецсредства предотвратило взрыв. То есть Европейский суд не является вообще-то судом так называемой четвертой инстанции. Он не обязан был входить в материал дела. Он должен был получить ответы от Российской Федерации. Их не последовало.
А каким образом, как по крупицам вам удается восстановить персональный состав штаба по проведению спасательной операции, возьмем это в большие кавычки, спасательной?
Ну, как видим из статьи Лены Милашиной, опубликованной в «Новой газете», за 10 лет многие хотят снять с себя ответственность за те события. Одни говорят, подобно Сергею Стержемскому, что я не был ни в каком штабе, я осуществлял чисто коммуникацию между штабом и президентом. Пожалуй, это почти единственный протокол допроса, который есть в материалах дела. Но, кроме того, есть протокол допроса Асламбека Аслаханова. Оба они, как и в этой статье, протокол допроса подтверждают, что они не знают, кто принял решение о пуске так называемого газа.
А как по-вашему, с какими нарушениями и, может быть, заведомыми была проведена операция по штурму здания Центра театрального на Дубровке?
Это должен был сказать суд. Но суда до сих пор нет. За время, прошедшее после событий в Беслане, за 3 года, была проведена ситуационная экспертиза, и ее решение было отменено решением Владикавказского суда. По делу Норд-Оста ситуационная экспертиза так и не была проведена. В 2008 году мы подавали жалобу в Генпрокуратуру с требованием возбудить расследование и возбудить уголовное дело против членов штаба контртеррористической операции. Нам ответили через довольно продолжительное время, что все факты, изложенные в нашем обращении, давно известны, не являются новыми, и поэтому законного повода проведения ситуационной экспертизы сейчас нету.
А какой бы вы видели ситуационную экспертизу? Что, по-вашему, надо было бы восстановить?
Ну, знаете, вот наш адвокат предполагал, что все-таки следствие проведет такой эксперимент, нагонит кучу врачей, под телекамерами снимет, вот сколько их было на самом деле много, что все было в порядке, но даже этого не было сделано. То есть здесь много работы для специалистов. В материалах дела сама экспертиза подменена взрывотехнической экспертизой, результат которой известны, что эксперты научно-технического управления ФСБ не подтвердили реальную возможность обрушения здания. Такая возможность существовала чисто теоретически только в том случае, если все взрывчатые вещества были бы размещены в одном месте. Вот и вся экспертиза.
Каково было количество и вес взрывчатых веществ? Потому что слухи разные. Некоторые даже поначалу сгоряча утверждали, что вообще были муляжи взрывчатых устройств.
Но у нас нет причин не верить взрывотехнику ФСБ Георгию Трофимову, погибшему при разминировании на Тверской. Он проводил экспертизу этих устройств. Были проведены контрольные подрывы одного пояса и одного большого баллона, в частности, такого, который устанавливался недалеко от нас у концертного зала имени Чайковского. Потом он был перевезен в Норд-Ост. Общий вес взрывчатых веществ определен экспертами как 76,6 килограмма. Если вспомнить то, что сообщала пресса с подачи высокопоставленных чиновников, сперва называлось 2 тонны, потом 500 килограмм, потом под объективами телекамеры якобы эксперты показывали снаряд на рентгене, обычный 152-миллиметровый снаряд, и утверждали, что там 20 килограмм тротила. Ну, простите, что же это такие за специалисты? Сейчас, правда, вынесено наружу. Мы опубликовали свой доклад «Норд-Ост. Неоконченное расследование», где есть выдержки из всех этих экспертиз.
Да, вспоминаешь эти события 10-летней давности. Как, по-вашему, выглядели издевательски вот эти на федеральных каналах комментарии, что Бараев пил коньяк, отстреливаясь, и показывали пустую бутылку рядом с его виском?
Ну, это можно отнести на культуру халуев, которые все это показывали. Ну, к сожалению, это не единичный случай. Очень легко потоптаться на трупе уничтоженного врага, но только после этого надо делать выводы. Власти раздавали друг другу ордена, Московская городская дума понавесила друг другу знаки участников спецоперации, несколько орденов героев России было вручено высокопоставленным ФСБшникам, и только 2 ордена получили настоящие мужики, бойцы спецназа. А что произошло после этого? Среднее звено спецслужб ждало так называемого разбора полетов, выводов, методик, рекомендаций. Не дождались. Зато террористы изучили опыт Норд-Оста и пришли в Беслан.
А кого бы вы отметили из политиков и общественных деятелей, которые не струсили в те октябрьские дни?
К сожалению, таких мало. Мне очень трудно говорить о том, кто нам помогал, кто мешал. Ведь вроде бы есть расследование общественной комиссии СПС. Но это половина правды. Половина правды быть не может. Нам удалось получить от них полный доклад и сравнить их. Все-таки, простите, это как небо и земля. О какой вине медиков, в частности, московских, можно говорить, когда в материалах дел записано? 114 человек погибли на месте. Это же отметил в своем решении Европейский суд по правам человека, что было бы нелепо предъявлять претензии к медикам, если человек погиб еще до их подхода. Это уже вопрос к совсем другой службе.
А как вы оцениваете поведение милиционеров, которые занимались мародерством?
Ну, это массовые случаи. Как видите, Асламбек Аслахадов в своем интервью подтвердил, что этим занимались не только милиционеры, к сожалению, и сотрудники ФСБ и так далее. А когда мы пробовали возбудить уголовное дело с требованием расследовать данные, получали отписки, что факты не подтверждаются. Потом была следующая попытка списать пропажу вещдоков, ну, назовем это сумму денег, которые находились в карманах у усыпленных заложников. Это списали на погибшего в дорожно-транспортном происшествии капитана ФСБ Лилюхина. Но отец капитана Лилюхина, тоже старый потомственный чекист, не снес такого оскорбления. После этого постановление было отменено, и фактически несколько лет потребовалось, чтобы прокуратура наконец признала факты мародерства на Норд-Осте. Казалось бы, чего проще? Есть протоколы, описаны вещи, подписи понятых? Нет. Она долго стояла на своем. Но мы тоже упрямы.
Давайте о Газе вспомним. Правда ли, что участники штурма были перед штурмом вакцинированы, что ли, и потом попали в такие ведомственные учреждения, где у них практически не было последствий от воздействия газа?
Ну, я напомню, что антидота, примененного спецсредству, не существует. Просто не изобретено. В письме ФСБ, подписанное тем же Захаровым, одним из членов штаба, было записано, что применены производные фентанила. Это мог быть карфентанил, мог быть триметилфентанил, что уже упоминалось другими профессиональными медиками в неоднократных интервью. Налоксон, который вынуждены были на ощупь применять медики, это всего-навсего лишь антагонист опиатных препаратов, причем он более эффективно работает не по синтетическим, а по естественным наркотикам, по морфину. Он не является специфическим антидотом к синтетическим опиатам. Он отбивает молекулы фентанила от рецепторов организма, но они остаются в организме. То есть через полчаса действия налоксона заканчивается, и вот тут наступает самое страшное. Если при этом не происходит мониторинг состояния пострадавшего, происходит резекции фентанила в просвет желудка и снова второй удар по дыхательному центру. Такое мы наблюдали на практике при спасении заложников в Нуртосте, когда на ступеньках больницы Склифосовского, то есть токсикологического отделения, теряют молодого парня-курсанта пожарной академии. Вроде бы все рядом, его теряют. И таких случаев много.
Какие бы вердикты судов за эти 10 лет назвали справедливыми и удовлетворяющими ваших товарищей по несчастью?
Но все-таки мы встречали и принципиальных судей. Так, судьи Замоскворецкого и Московского городского суда Сусина и Васина не пошли на поводу у своих вышестоящих коллег и истребовали в суд материалы уголовного дела. Это дало нам возможность ознакомиться с 17 томами уголовного дела и 121 бывших в тот момент в папках следствия. Это дало нам возможность опубликовать наш доклад «Нуртост. Неоконченное расследование». Мы не сидели сложа руки. Естественно, все эти иски о мародерстве не преследовали целью, собственно, получить эти копеечные деньги обратно. Но поставить власть на место, не дать власти замолчать дело «Нуртоста» и отвечать за свои действия, мы это делали.
А напомните, пожалуйста, что вот некоторые заложники звонили же в средства массовой информации и просили не начинать штурм. То есть была какая-то реальная возможность переговоров хотя бы с террористами, которые привели бы к какому-то конструктивному результату?
Власть в начальном этапе не выставляла никаких переговорщиков вообще. То есть все, кто вел переговоры в Норд-Осте, возлагали на себя эти обязанности как частные лица. Европейский суд в своем решении записал, что, ну, по-видимому, переговоры были все-таки сдирижированы. Но установка была на то, чтобы не вести переговоров с террористами. Почему нельзя было продолжать этот процесс, подобно перуанскому сценарию? Я напомню, кризис 96-го года при захвате заложников в японском посольстве в Перу, 500 заложников, месяц власть проявляет политическую волю, ведет, имитирует переговоры, спецназ в это время готовится, удалось выпустить до штурма 90% заложников, и когда их осталось только 50, спецназ пошел на штурм. Итоги. Два погибших офицера спецназа и один заложник скончался от порог сердца. Вот такие результаты. Мне могут возразить, конечно, бывшие заложники, прошедшие через ужас Норд-Оста. Ну, конечно, там в Перу выводили на прогулку, играли в футбол, действительно были очень тяжелые условия. Но я все-таки обращусь к словам Георгия Леонардовича Васильева. Вроде бы в его положении. Разоренный спектакль, огромные миллионы долги, дом, пятеро детей, сиди и молчи. Но его слова не упомянуть нельзя. Мы не просили таким образом, такой ценой нас спасать. Мне нечего добавить.
Вопрос Дмитрию. А вот Аня Политковская или Ирина Хакамада, это считается, что они по собственной инициативе пошли на переговоры, они никаких полномочий от штаба не имели, да?
Естественно. У них была задача, естественно, нужна была разведка, естественно, нужно было поддерживать контакт для облегчения участи заложников. Это они и сделали. Давайте вспомним не только их, покойного Говорухина-младшего. То есть многие люди, рискуя собой, потому что ситуация была непредсказуемая, выполняли свой гражданский долг в Норд-Осте. Низкий им поклон.
Давайте вспомним тогдашние программы «Намедни» и вот то, что там по губам расшифровывала сурдопереводчица разговор в кремлевском штабе. Как вы считаете, это доказывает ответственность и вину в тех, кто на пленке запечатлен?
Ответственность на Путине в первую очередь. Но помимо него есть руководители спецслужб, с которых мы не снимаем ответственность. В своем иске к штабу мы уже перечислили все эти личности, которые знаем на данный момент. Это Проничев, Патрушев, Волошин, Тихонов. К ним первый вопрос. Как к исполнителям воли Путина, как проводникам его действий.
Да, Проничев, получивший звание Героя России, замдиректора ФСБ.
Закрытым указом, по нашей информации.
Скажите, каковы наиболее типичные заболевания, которыми страдают бывшие жертвы террористов?
Широчайший перечень. 12 случаев потери слуха, заболевания эндокринной системы, щитовидной железы. Я уж не буду говорить о проблемах гинекологии у женщин. Таких случаев очень много. Мы опубликовали большой список. И власти очень зорко следят за всей информацией, которая выходит наружу по медицинским последствиям пострадавших при газовой атаке в Норд-Осте. Мы отправили в Европейский суд по правам человека отчет на имя Патрушева. Потом он пересылается, этот отчет, уже на самый верх, о том, что телекомпания CBS производит съемки фильма о последствиях газовой атаки. То есть там было отмечено в этой бумаге, что планируется интервью с бывшими заложниками, интервью с врачами, не показывая их лиц. Были досконально выложены все подробности. То есть власть очень беспокоится, не вылезет ли наружу правда о применении вещества, которое, возможно, запрещено Парижской или Женевской конвенцией по запрещению химического оружия. пока в этой конвенции есть лазейка, страны, занимающиеся антитеррористической борьбой, могут применять подобные спецсредства. И, к сожалению, решение Евросуда закрепляет такую возможность. То есть, не получив, не добившись от России ответа, что это был за газ, проходил ли он испытание, как бы он рассеялся и так далее, Европейский суд вынес решение, что, по-видимому, фраза, данное спецсредство предотвратило взрыв. То есть, отдает карт-бланш другим странам на применение запрещенных видов так называемого нелетального оружия.
А что может грозить России, если превысила она свои права по применению подобных средств?
Ну, вы видите, какое идет давление в обществе, что звучат голоса вплоть до того, они вытянули нам из Совета Европы, что Европа нам не указ. Хорошо, такой обеспеченный, очевидно, бывший посол России в какой-то стране говорит, что надо снисходительно относиться ко всем рекомендациям европейского сообщества. Такое, наверное, уже было в 1932 году в Германии, когда итоги Версальского договора оказались не указ для новых властей Германии. Так можно далеко докатиться.
А оказывает ли государство или какие-то благотворители помощь тем из бывших заложников, которые в ней нуждаются?
К сожалению, эта помощь мизерная. Можно, конечно, порадоваться, что в Беслане люди откликнулись, и в сотни раз большая помощь идет пострадавшим в Беслане. Норд-Ост был искусственно замолчен, я уж не знаю, как сказать. Все подробности из прессы изымались, телевизионные передачи запрещались, врачи вымарывали из медицинских карт бывших заложников всякие слова о газе, о медицинских последствиях газовой атаки. Люди были предоставлены сами себе. Правительство открыло формальный медицинский кабинет при 13-й городской больнице. Напомню, что это больница травматологического профиля, построенная при государственном подшипниковом заводе для оказания соответствующей специализированной помощи при производственных травмах. Токсикологии там нет. Был открыт кабинет, куда заложники могли прийти, пожаловаться на свои болячки, и их точно так же спокойно выпроваживали с направлением в районные поликлиники. То есть простейшие анализы они могли сделать, но, простите, биохимию крови, томографию, УЗИ, это все куда-нибудь за свой счет. Ах, вам плохо, у вас кружится голова, ну идите скорее домой, ну не дай Боже, вы упадете на ступеньках моего кабинета. И такое, к сожалению, пришлось слышать. Вот это отношение властей. Копеечные пенсии детям, так называемые лужковские доплаты, получали только москвичи. А ведь трупы тогда развозили по 35 городам России. Бывшие заложники разъехались по 45 городам. Кто-нибудь хоть такие названия-то слышал? Снежинск, Лесосибирск. Где там бывшему заложнику получить специализированную помощь для реабилитации здоровья? Вот такая ситуация, к сожалению, сохраняется и сейчас.
Дмитрий Миловидов, активист общественной организации «Норд-Ост». Будет ли оппозиция добиваться проведения референдума о доверии губернатору Петербурга Георгию Полтавченко? Об этом обозреватель «Свободы» Виктор Рязунков говорил с гражданской активисткой Марией Вандышевой и сопредседателем социал-демократической фракции партии «Яблоко» в местном законодательном собрании Евгением Коноваловым.
Процитирую слова, которые сказал Георгий Полтавченко в интервью телеканала 100 ТВ. Вот что он сказал. «Когда мы ехали с премьер-министром нашей страны по улицам нашего славного города, только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы. А ведь человек поехал решать проблемы своего родного города, нашего родного города. Мне не как его подчиненному, не как его товарищу, с которым я проработал не один год, мне как петербуржцу было стыдно. Этим отличаются жители и других городов. Но такого откровенного жлобства я не видел». Конец цитаты.
Действительно, вручили Полтавченко оранжевые штаны. Мы, в принципе, провели простые довольно аналогии с фильмом Григория Данелия. Ты, безусловно, просто простые петербуржцы растерялись. Они не знали, что как достойные подсаки нужно делать двойное ку при появлении столь значимых, уважаемых людей. Теперь, наконец-то, мы вручили специальные оранжевые штаны для нашего губернатора. И любой человек, вот при условии, что он их оденет, будь то, не знаю, дальнобойщик, либо там велосипедист, как только он попадет в свет фар, специальная отражающая полоса уже, ну, шагнула все-таки техника вперед. У Данелия не было, наверное, таких ресурсов, а у нас для гастарбайтеров сделали. В принципе, я думаю, что и губернатору, ну, не стыдно надеть это достойное изделие российского производства, и, в принципе, тем самым уже показывать, кто он есть. И мы, конечно же, с удовольствием будем делать двойное ку на улицах при его появлении.
Реакция людей, известных, общественных и так далее, что вас больше всего удивило? Вот вообще, как кто прореагировал вообще? Вы не обратили на что-нибудь внимание?
Насколько я знаю, все-таки это вызвало довольно широкий резонанс, потому что, ну, любому человеку будет неприятно, если его называют жлобом, да, как бы, ну, понятно. понятно, что петербуржцы, наверное, сигналили там и показывали какие-то жесты отнюдь не из каких-то из своей низкой культуры, да, мы все понимаем, что накопился протест, настолько это негодование, что вот, ну, если на президентских выборах улицы расчистили, да, и как елки нарисовал очень хороший комикс, либо, типа, президент едет в машине, и у него на окне нарисованы радующиеся люди, да, он думает, что на улицах все радуются, на самом деле это там пустые улицы, да, по которым он едет. То есть здесь, естественно, вот никаких зачисток не было, и многочасовые пробки, конечно же, не будут никого радовать. Ну, а свое неуважение и презрение этой власти мы, в принципе, на протяжении уже последних полугода различными образами выражаем. Ну, это тоже одна из форм протеста, наверное, я думаю, простых людей, которые на улице стоят.
Петербуржцы сразу вспомнили некоторые, как Владимир Путин ехал в Кремль, да, на инаугурацию последнюю, когда по пустым совершенно улицам Москвы. Ваша реакция, Евгений, я знаю, что вы сразу выступили с очень таким серьезным политическим заявлением. В нем звучал вообще призыв провести референдум о недоверии губернатора, я так понимаю.
Все верно, да. Мне на самом деле кажется, что у нас достаточно где-то занижена уже планка, да, столько мы от нашей власти терпим всего, но, по-моему, как бы, когда выше, чем чиновник, глава города, который фактически должен как бы заботиться о благе жителей, считать жителей чем-то мешающим кортежу ему с премьер-министром, ну, это значит, что этот губернатор отнюдь не действует на пользу нашего города, на население. Это значит, что этот губернатор должен уйти. Мне кажется, что в любой нормальной демократической стране такое заявление – это политическая смерть. И было бы в этом смысле правильно губернатору уйти самому. Ты сказал, ты сделал уже это заявление, все, обратно слов не вернешь. Это серьезная политическая ошибка. Это не просто слова, да, это оскорбление практически всех горожан Петербурга. Кто у нас не стоял в пробках, да? Это не только автомобилисты стоят в пробках. Я помню, как перекрываются московские проспекты, можно там стоять очень долго, чтобы перейти этот московский проспект, да, сам по себе. У меня самого был случай, когда в 2010 году у меня болела жена, был маленький ребенок, и у нее случился приступ, мне надо было ехать, и я никак не мог выехать на тот же московский проспект, потому что ехал кортеж. Да, я простоял полчаса, я тоже сигналил. А извините меня, а что мне было делать? В такой ситуации готов там не то, что просигналить, а что угодно сделать.
Ну, и неприличный жест показать, да?
И неприличный жест показать. Я, честно говоря, вообще не понимаю, когда у нас едет вот такой кортеж, почему надо перекрывать улицу там на такое количество времени. Убежден, что это можно сделать без перекрытия, а просто проехать гораздо быстрым кортежем.
Мне кажется странным говорить о референдуме, недоверии губернатору на основании того, что перекрыты улицы кортежа. Да, я думаю, что есть гораздо более интересные промашки в его работе для того, чтобы на них обратить внимание. Конечно, его слова, безусловно, нас всех шокировали, но скорее они говорят о низкой культуре этого человека, нежели о том, что он негоден в губернаторы. Как бы, вот, к сожалению...
Но какие промашки мои? Что вы имеете
несмотря
в виду?
На вот, ну, как бы, несмотря на его такие жестокие слова, но я не считаю, что вот, да какие бы ни было слова, это причина для референдума по недоверию. Это скорее его дела должны быть, да? Ну, это недостроенный стадион, который у нас, вот мы по поводу этого тоже делали акцию, которая строится уже, он превратился уже в золотую, уже сколько там денег отмыто, просто страшно, да? Просто банально расходы администрации можно посмотреть. То есть масса-масса есть каких-то работ, да, которые стоит обратить внимание. То, что в нашей стране большие политики начинают президенты и заканчивая губернатором Петербурга, позволяет себе в адрес жителей страны высказывать нелицеприятные слова, которые даже не хочется повторять мне, в принципе, воспитанной девушке. Но это, как бы, я думаю, вот о их культуре скорее говорит, а не там их состоятельности политической. А политическая их несостоятельность, говорят, другие поступки.
Как раз на это, на то, что вот сказала Мария, я хочу показать, как восприняли фанаты, болельщики «Зенита» на последнем матче в субботу в эту, как они восприняли эти слова и как это все выглядело. Вот, пожалуйста. Евгений, пожалуйста, с чем вы не согласны с моим?
Да, ну, я принципиально не согласен с тем, что если губернатор считает жителей своего города жлобами, жителей, что они мешают ему в городе как бы перемещаться, то этот губернатор подписывается под тем, что его начальник не мы, горожане, а премьер-министр, президент, что он отчитывается не перед нами, а перед другими людьми. И это, мне кажется, в корне неверно. Если губернатор так думает, если у него такое сознание, ему нечего делать в качестве главы города. Поступки, как бы, у Полтавченко очень, на мой взгляд, хитрая тактика, да, то есть он такой тишайший губернатор у нас сейчас, и как бы особых таких сильных недочетов, как было у Матвиенко и так далее, он еще сильно не набрал.
Но Петербургу нравится такая позиция, такая
тихая. Время у него пока еще есть, да, для этого. Но я вот сразу вот буду перебивать и не соглашаться, и очень спорить. Просто смотрите, вот вы сейчас, я прослушала вашу речь, она довольно связанная, но как можно утверждать, что вы владеете какой-то информацией о сознании Полтавченко? Он сказал то, что сказал, и вот такое ощущение, что вы его слова не поняли, да? Потому что что было там в конце? Он сказал, что признает жлобами тех людей, которые показывали ему некие жесты. В принципе, вот если так вот логично,
И бибикали,
да. С точки зрения математической логики, ну, нет вот несостыковки. То, что это политические какие-то слова, да нет. Он просто вот подумал, ну что, господи, я вот такой, как же так ко мне, да? Просто не было же главного врага-то с ним, вроде как.
Кому, в принципе, он подотчетен? Он подотчетен премьеру,
да,
правильно?
Тут и еще, президенту, разумеется. Это еще очень важно, да, что наш губернатор был не выбран, да, назначен.
Назначен, да.
Сейчас немножко новый закон, поэтому если губернатор пришел, у него психика такая, как назначенца, да, а мне кажется, его вот слова, там, вот эти действия, они это показывают. Я могу ошибаться, но мне так кажется, что вот эти вот слова, они именно это показывают. То я считаю, что этому губернатору не место в Петербурге, его надо переизбрать в соответствии с новым законодательством.
Это вот с этим нельзя поспорить. В любом случае провести честные выборы и выборы губернатора, это, безусловно, нужно. Но говорить о том, что он не достоин быть губернатором лишь потому, что он вот выразился так, скажем так, рисковато, ну вот это как-то, по-моему, по-детски просто звучит, да, потому что все-таки это политическая система и так далее, и так далее. Это процессы какие-то более сложные, нежели вот из каких-то брошенных слов так легко бывает.
С Евгением Коноваловым, который добивается отставки губернатора Петербурга, и гражданской активисткой Марией Вандышевой беседовал обозреватель «Свободы» Виктор Резунков.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мир переживает новую волну интереса к исламу. В Европе это связано не только с появлением скандального фильма, но и с реальностью. В Антверпене, например, уроки ислама, по данным крайне правых, выбрали примерно половину учащихся муниципальных начальных школ. Эту же дисциплину, наряду с другими обязательными предметами, с этого года преподают в федеральных землях Северной Рейн-Вестфалии и Нижняя Саксония. В Российской Федерации родители четвероклассников теперь также должны определяться с выбором религиозной культуры. Однако здесь ситуация отличается от европейской. Так называемые этнические мусульмане проживают на территории Российской Федерации достаточно давно. Если старшее поколение продолжает оставаться в прежнем пассивном состоянии, то молодежь демонстрирует активный интерес к исламскому наследию. Чтобы удовлетворить его, было создано 7 исламских университетов. Правда, получают там светское образование. Теолог, например. Я спросила у ректора Московского исламского университета Дамира Хайретдинова.
Действительно, ислам, он все-таки был одним из компонентов, составляющих вот национального самосознания.
Ну, наверное, скорее всего, нужно искать баланс между традициями и инновациями, да? Потому что, с одной стороны, на нас давит вот это наше старое прошлое, когда вот мы в 90-е годы приходили в мечети, и нам наши дедушки пожилые говорили, не вздумайте здесь разговаривать по-русски, здесь только мусульманчик, да, селящий вес. А как это, вот, разговариваете только по-мусульмански? А как это по-мусульмански? На каком это языке? На арабском? Мы начинали пару фраз на арабском, а они не понимали. Оказывается, по-мусульмански это для них только по-татарски. То есть была жесткая такая привязка, что вот ислам равно татарин, татарин равно ислам. Сегодня мы уже поколение, которое в слабой степени владеет татарским языком родным. После нас идут наши дети, у которых вообще не отсутствует какие бы то ни было возможности овладения татарским языком, татарской культурой. Отсутствует одна единственная школа на всю Москву с татарским этнокультурным компонентом. Это очень и очень мало. Значит, что? Какие результаты этого могут быть? Первое, отход от религии вообще, да, такой очень светский образ жизни, это печально. Второе, это такой манкуртизм, полная ассимиляция. Третье, это наоборот такой радикализм, он в большей степени присущ неофитам, но тем людям, которые сформировались вне национальной традиционной культуры, да, вот как раз им свойственно вот это разрушить все до основания, а затем вот из этой среды выходит большое число, к сожалению, радикалов, причем искренне убежденных в том, что вот они делают и поступают правильно. Сначала все разрушить, а потом уже посмотреть. Наверное, какой-то должен быть баланс между традиционализмом и модернизмом. Все равно мы должны смотреть на опыт передовой, тот, который мы видим в Европе, в США, потому что там есть и очень старые общины, татарская община Польши, татарская община Финляндии, вот, у которых есть длительный опыт и добрососедство в католической, там, в протестантской стороне проживания. С одной стороны, с другой стороны, они не чувствуют совершенно своей отчужденности от этого общества, они являются полноценными гражданами своей страны, в отличие от мигрантов, которые в первом поколении туда только прибыли. Но есть положительный опыт, разумеется, и в странах Западной Европы тоже. Ну, может быть, как один из вариантов. Может быть, не мечеть, а вообще что-то такое, центр мусульманской культуры. Вот назвать вот это что-то, как в Нижнем Новгороде строится. Вот и мы хотим, чтобы все видели, чем мы занимаемся в мечетях. Пожалуйста, дни открытых дверей, специальные экскурсии для школьников, для студентов, для домохозяек, для кого угодно. Не с тем, чтобы их обращать в свою религию, а с тем, чтобы им показать, что вот у нас тоже две руки, две ноги, одна голова. Представляете? Точно так же, как и у вас. И точно такие же нормальные мысли в голове о своих детях, о своих семьях. Вот если бы мы к этому все целенаправленно шли, думаю, было бы проще.
Это было мнение ректора Московского исламского университета Дамира Хайретдинова. Главный редактор научно-издательского центра «Ладомир» Юрий Михайлов считает, что сначала необходимо создать национальную богословскую школу.
Понимаете, у нас наплодили исламских университетов в отсутствии педагогического состава, в отсутствии учебников, то есть все заимствованное. То с турецкого переводят, то с арабского, то с персидского. И поэтому все это догматизировано, потому что все эти книжки – это все-таки популярные тексты. А популярный текст пишет серьезный богослов, он подразумевает вполне определенного читателя. Поэтому у нас главного не сделано. У нас нет фундамента для построения этой системы образования. У нас говорят о многих тысячах выпускников, закончивших исламские вузы за рубежом. Но на их основе нельзя ничего создать. Вся отечественная наука строилась, собственно говоря, на отечественных кадрах. Только тогда Россия, Советский Союз получил развитие, когда у нас своя учёная среда сформировалась. Так вот, без чего немыслима вообще работа? Без людей, знающих богословский арабский язык. Вы не найдете у нас в стране ни одного учебника по такому языку. У нас есть словари арабско-русские, но это словари светского языка. Это первое. Вы посмотрите, Карл Великий знал арабский язык. Почему? Вся наука была на арабском языке. То есть это была норма в определенное время. Арабский язык был языком науки. И арабский учили не потому, что хотели к исламу-то приобщиться. Коран не так быстро стали изучать в Европе, но потому что все научное знание было на арабском языке. Второе. У нас не переведены научно основные труды, составляющие фундамент ислама. Мы не имеем те самые хадисы, полный свод, на которых стоит весь шариат. У нас есть выборки, спорные переводы, скандальные. Причем вы понимаете, когда вы осуществляете выборку, вы же под свои задачи эту выборку осуществляете. Под отстаивание своей точки зрения, под оппонирование чьим-то взглядом. Тем самым, когда кто-то переводит вашу выборку, он как бы становится, по сути, на вашу позицию. А этих хадисов тысячи. Третье. Нужно освоить исламское наследие в плане социальных доктрин. У нас очень любят говорить об исламском фундаментализме. Он связан с именами конкретных людей. Саид Кутб, Маудуди, Хасан Аль-Банна и другие люди. Это те, кто фактически занимались попытками реформации ислама в 20 веке, и это выливалось часто в конфликты. Но ведь такие же реформы прошла и Индонезия, и Малайзия. И, кстати, Гарри Иран много чего хорошего демонстрирует. И следующий шаг – нужно предлагать свою модель. Так вот, мы тогда сможем поставить на профессиональный уровень исламское образование, когда мы будем знать, какой модели гражданской позиции мы детей собираемся научить.
Да, но то, что касается Российской Федерации, смотрите, тут ведь тоже, учитывая социальную разницу, да, вот, скажем, Дагестан, Башкирия.
Я так скажу, что когда ислам перестает быть этим законсервированным учением, и он представляется как логически стройная система, то это вызывает у всех интерес. Это большая проблема, что вот тот традиционный ислам, о котором у нас много говорят, о его защите, это такой, понимаете, ислам, который представляет некую музейную ценность. Все такое консервативное. Если вы посмотрите, какие авторитеты сегодня на первом плане, цитаты из каких источников звучат, это средневековые источники. Причем это произносится так, как будто это сочинено вчера. Ну вот Газали, например, очень любимый сегодня в Дагестане персонаж. Я говорю, слушайте, ну Газали за свою жизнь ведь и точки зрения свои менял. Это человек, который развивался. Он все время кому-то оппонировал. Всякая его фраза – это возражение на что-то. Как же вы изучаете его наследие вне контекста исторического? Это для вас почти откровение на все времена. Газали по объему цитирования и по авторитетности чуть ли не к Корану приблизился. Понимаете, мы всякий раз сталкиваемся с тем, что представление о простом и хорошем в изложении дается в интерпретации средневековых ученых, которые тогда были современны, они обеспечивали развитие общества, но это какой-то феномен. И поэтому, когда рассказываешь об исламе как об учении, которое способно обеспечить развитие современного общества, при этом не сталкивая лбами представителей разных конфессий и разных взглядов, собственно, что людей объединяет? Вот в исламе семья на первом плане. Если выставить исламскую систему ценностей с точки зрения семьи, я не представляю себе людей, которые бы стали с этим спорить. То есть вот проблема мусульман, когда они обращаются к обществу, состоит в том, что они все время или арабизируют свою речь, или ее исламизируют. То есть они не могут взять, очистить вот этот текст в социальном плане от религиозной окрашенности и сказать, мы бы хотели видеть вот таким обществом. Ну, не пить, например, не нужно бороться с выпивкой. Кто же был бы против? Но когда навязывают, а вот мы это предлагаем, потому что мы мусульмане, то есть не потому, что ислам – это религия, которая подталкивает к здоровому образу жизни. Это естественно, потому что человек должен быть все время со свежей головой. Потому что джихад вести в состоянии нетрезвости, ни духовной, ни физической, невозможно. Джихад по исламу – это все-таки в первую очередь самосовершенствование. А это физическое усилие. Вот джихад переводится как усилие. Мусульманин в состоянии как бы раскрытости – это человек, находящийся все время в состоянии напряжения. Он не должен давать себе расслабиться. Поэтому никакие игры азартные, ничего этого быть не должно. Ни курева, ничего. Ну, это, кто же бы стал против выступать? А когда начинает? У нас шариат, он нам не велит, он нам подсказывает, мы вот такие, мы... И вы знаете, вот не мусульмане, и до вас это никогда не дойдет, и вы никогда не поймете, почему мы хотим вот так жить. То все, это тупик. Вот, собственно говоря, такой ислам и преподается. И выхода из этого никогда не будет. Или у нас в стране будет сформирована национальная богословская школа, которая отстаивает интересы России, но в рамках вот этой социальной системы ценностей, которая не должна травмировать окружающих. Или мы будем все время кормить чужие богословские школы, и эти школы внутри будут нашу страну все время разрушать. Ведь недостаточно просто абстрактно рассказать, что Коран – это нечто подобное Евангелию, и что вот там про это говорится, и вообще нужно быть добрыми, хорошими людьми. Это ничего не дает. Чтобы ислам стал образом жизни, религиозная мотивация должна быть такая, чтобы человек понимал, вот как себя надо вести в повседневности, чтобы ощущать себя при этом мусульманином. А сейчас что происходит? Бесконечный вопрос-ответ. А вот это я могу одеть? А в этом я могу выйти на улицу? А вот если я так сяду? И поэтому вы чаще видите, что нужно есть всегда правой рукой, что нужно встать с правой ноги. То есть подчеркивается то, что уровни самого примитивного сознания. А участвовать ли в выборах, например? Вот что говорят некоторые радикалы. Государство от сатаны, из чади ада, силовые структуры от сатаны, в этих выборах мы участвовать не будем. И все. Вот дальше-то куда? Где у нас гражданская позиция духовенства? В чем она выражается? Где отставление интересов, причем и на верующих в том числе? Ведь позиции исламских мусульмане должны вести за собой всех остальных. Вести. А куда, собственно, они могут вести, если мы сегодня видим все, что имеет в СМИ резонанс, связанный с исламом? Это чаще всего негатив.
Собственно говоря, а откуда тут вот должно все произрасти? Да? То есть это власть должна сказать, что-то сделать?
Проблема страха. Вот страх давлеет над нашей властью, он в скрытой форме, но они очень боятся наделить ислам реальной силой. То есть у нас идет в значительной степени профанация не потому, что есть непонимание того, что это такое, а потому что считается, что если дать мусульманам волю, то они станут такой стихией, которая разнесет страну вдребезги.
То есть это значит подкормить экстремизм,
косвенно,
грубо говоря.
Косвенно, да, потому что тогда есть способ привлекать все время силовые структуры, давить на местах, обеспечивать чрезвычайные ситуации, всю социально активную молодежь, которая не находит конструктивного пути для выражения своих интересов, фактически выталкивать в леса. И этот процесс бесконечный. Я это называю кавказской мясорубкой. пока не будут относиться к исламу всерьез, а я считаю, что это просто какой-то кукольный театр мы сегодня имеем, до тех пор ничего не изменится.
Ректор Российского исламского университета Казань Рафик Мухаммедшин также считает, что без поддержки государственной власти исламское просвещение невозможно.
Ну, имам что? У имама свои обязанности. Он должен прочитал никах, похоронил нормально, сходил в меджлис, покушал билет, пироги и так далее. У него ограниченное. Ну, а интеллигенция должна в основном сделать. А их нет. С интеллигенцией это не надо. У татар особенно. Мечеты ими ходят. Вот. Ну, короче, неинтересно слушать имама. Ну, на пенсию пойду, начну читать. То есть нет этой прослойки. Вот поэтому интеллектуализация мусульманского сообщества как процесс не идет. Наоборот, очень примитивный на уровне.
Конституцию надо соблюдать, свободу совести, вероисповедания. Но просто вот мы говорим, идет радикализация. Но где снова радикализация? Это вот институты гражданского общества не работают. Это вот такое представление о том, что не надо вмешиваться. Светской интеллигенции ничего не надо, религии не надо. Этому не надо, другому не надо. Откуда вот ценности? У религиозной молодежи вот ориентиры ценности полностью меняются. Потому что они чувствуют, что обществу они не нужны. Ну а как же без этого? И поэтому не случайно, я говорю, ну субъект конфессиональной политики, когда мы говорим, они должны быть, гражданское общество должно этим заниматься, но хоть, по крайней мере, они должны понимать, что появилась совершенно новая прослойка в обществе. Это религиозная молодежь с его интересами, с его представлениями. А как же вот общество, как будет на это реагировать? Соблюдением Конституции говорят о том, что вы занимаетесь своей религией, религия отделена от государства, получается вот так. Но этого нельзя делать. Мы должны четко обозначить сейчас условия гражданского общества, где институты. Школа. Но школа сейчас кто будет обучать? Вот ввели школу, там никто не знает, чем это заниматься. Родителям не надо. Вот с этой точки зрения, мне кажется, к этим вопросам надо относиться более серьезно и считать, что мы все ответственны за то, что происходит и радикализация. Радикализация в том числе происходит из-за того, что мы считаем, что религия отделена от государства.
Впрочем, здесь следует заметить, российская действительность сегодня такова, что чем ближе церковь к власти, тем радикальнее призывы ее служителей. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Сто четырнадцатый и 116-й элементы таблицы Менделеева совсем недавно получили собственные имена – Флеровий и Ливерморий. Эти элементы впервые были синтезированы на циклотроне лаборатории ядерных реакций имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне. Именно первооткрыватели устроили в эти дни в Москве официальную церемонию присвоения имен. С главой лаборатории Сергеем Дмитриевым беседует корреспондент «Свободы» Валентин Барышников.
Еще в конце прошлого века в лаборатории ядерных реакций стартовала программа, нацеленная на синтез сверхтяжелых элементов. Была избрана реакция нейтронно-избыточных актинидных мишеней с ускоренными ионами нейтронно-избыточного ядра кальция-48. Попытки синтеза сверхтяжелых элементов с использованием данных реакций проводились во всех западных центрах до нас, но все они были безуспешными. И основная причина, что были достигнуты относительно низкие пределы определения этих новых элементов. И вот в 1999 году в Дубне, в Объединенном институте ядерных исследований, лаборатории ядерных реакций имени Флерова, был создан новый ускорительный комплекс, решена проблема ускорения этих ионов кальция-48 до рекордных интенсивностей в мире. На тот момент мы превышали на порядок величины интенсивности по кальция-48 по сравнению со всеми ведущими западными центрами. И вот тогда мы начали программу синтеза элементов, и первым был синтезирован 114 элемент. В реакции плутония-242 плюс кальций-48 мы синтезировали изотоп 114 элемента с массой 287, который испытывал ряд последовательных альфа-распадов. Мы повторили этот эксперимент на Кюрии, получили элемент 116. Отличие 114 от 116 – это одна альфа-частица. 116 элемент, испуская альфа-частицу, переходит в 114 элемент и дальше испытывает те же последовательные альфа-распады и спонтанные деления. То есть уже в начале этого века оба элемента были надежно идентифицированы в нашей лаборатории. И более того, мы уже начали изучать химические свойства 114 элемента, у продукта распада 112 элемента. Показали, что 112 элемент является полным аналогом, как и положено по периодическому закону Дмитрия Ивановича Менделеева, своих легких гомологов, и цинк, кадмий, ртуть, это 12-я группа. Также мы провели химию 114 элемента, но долгое время мы были настолько впереди других ведущих центров, что никто нас повторить не мог. А одно из правил признания приоритета, которое было принято Union Pure and Applied Chemistry, это Международный союз чистой и прикладной химии, это было то, чтобы данный эксперимент был воспроизведен в другом центре, независимым образом. И только спустя уже 6-7 лет, после того, как мы открыли 114 и 116 элемент, эти результаты были повторены в Дармштадте, Германия, и в Беркли, Соединенных Штатах. В 2011 году объединенная комиссия ЮПАКа и ЮПАПа, это союз чистой и прикладной физики, признала приоритет открытия 114 и 116 элемента за коллаборации Флёров Лаборатори, то есть наша лаборатория, и Ливермор Лаборатори, это Соединенные Штаты, которые принимали участие в этих экспериментах. Но все эксперименты проводились на ускорительном комплексе нашей лаборатории.
Как будут названы эти элементы?
Они уже названы в соответствии с процедурой. После того, как объединенная комиссия признала приоритет авторам, дается право дать свои предложения по названию. Только предложения. И вот мы провели 3 телемоста между нашей частью лаборатории и Ливерморской лаборатории. И была выработана единая позиция, что элемент 114 мы называем флеробиум в честь основателя нашей лаборатории, академика Георгия Николаевича Флёрова. Точная формулировка ЮПАКа. 114 элемент назван в честь Флёров Лаборатори и его основателя, академика Флёрова, автора открытия спонтанного деления, по сути дела отец физики тяжелых ионов в России. Под его руководством были синтезированы первые элементы в дубне, это 102, 103, 104, 105 элемент. И вы знаете, что 105 элемент назван дубне в честь дубны, а не в честь благородного растения. 116 элемент назван Ливерморием, в честь Ливерморской национальной лаборатории, с которой мы сотрудничаем все эти годы, с конца прошлого века, которые принимали участие в этих экспериментах. Последний элемент, который до 114 был назван, это Коперницем. 112 элемент, который был синтезирован в Дармштадте, ядерно-физический центр в Германии. И именно GSI проводила церемонию вписания в периодическую таблицу элемента 112 с именем Коперником. А есть Беркли в честь Беркли, National Laboratory Соединенных Штатов. А есть Дармштадте в честь Дармштадта, есть Дубни в честь Дубны, а теперь будет еще Ливерморием в честь Ливермора. А это очень почетно для города науки. Хотел сказать, что мы ведь синтезировали не только 114 и 116 элемент. За эти годы мы синтезировали 113, 114, 115, 116, 117 и 118 элементы. Вот сегодня признано два этих элемента. Материалы по признанию приоритета 113, 115, 117 и 118 нами направлены в ЮПАК.
Эти элементы синтезированы, они живут крайне мало. Зачем вообще нужны синтезы сверхтяжелых элементов? Это нечто напоминающее спортивные состязания? Рекорды ради рекордов, или тут есть некое движение в науке, которое позволяет что-то понять лучше?
Ну, если бы это было состязание, мы бы проводили церемонию инаугурации в Лужниках, а не в Центральном доме ученых. Это выдающееся научное достижение. Представляете, что такое нуклеосинтез? Вы можете объяснить, откуда взялись все элементы периодической таблицы? Как происходил большой взрыв, когда образовались все элементы? Это понятие у стабильности материи. Где предел стабильности материи? Какой последний элемент периодической таблицы? Сегодня мы знаем, что предел определяется не атомом, как ядро, вокруг которого вращаются электроны. Квантомеханическая модель позволяет рассчитать, что такая система может существовать до элемента 170. Мы пока еще открыли 118. Но пределы определяются не планетарной моделью атома, а, собственно, стабильностью самого ядра, стабильностью ядерной материи. И вот познать законы стабильности этой ядерной материи – это фундаментальная научная вещь. Меня часто задают этот же вопрос, да, какое имеет прикладное значение синтез новых элементов. Чтобы дойти до синтеза новых элементов, вы должны создать такие уникальные установки, которые сами по себе и то, что вы создали в процессе вот их создания, живут своей собственной жизнью. Но никогда вы не соберете вокруг конкретной прикладной задачи такого уровня высокого научный коллектив, который нацелен на решение глобальной задачи, но по пути решает массу прикладных. наша лаборатория создала ускорительный комплекс для Словацкой Республики. Да, мы создали и запустили ускорительный комплекс для Казахстана. Мы создали ускорительный комплекс промышленный для особой экономической зоны, для производства трековых мембран, для плазмофорезаторов, для медицины. Да, мы тестируем космические микросхемы на тех пучках, которые были созданы ради синтеза этих элементов. Но никогда бы вы их не создали, если бы вы поставили задачу, давайте что-то создадим для чего-то тестирования. Вот когда мы решали проект ядерное вооружение, да, в Советском Союзе или в Америке, родилось столько новых технологий, да, которые оправдали, да, во многом, да, даже пусть военные, скажем так, не совсем обоснованные расходы, родилась целая отрасль науки. Было сделано очень много научных открытий. В таких прорывных исследованиях всегда появляется что-то, что дает побочный эффект, который вы даже сегодня не ожидаете. Когда были получены первые ядра каких-то элементов, вот на Беле в свое время был еще открыт в Советском Союзе, в 70-е годы там получали единичные атомы. Сегодня на Беле мы используем как обычную реакцию, получая тысячи, десятки тысяч ядер. Какое будет будущее приложение именно этих элементов? Мы же пока подошли только к отрогам острова стабильности. Согласно теоретическим расчетам, сам остров лежит на 114-м элементе, но только более нейтронно-избыточный. И вот тогда вот это более нейтронно-избыточное ядро может жить годы, десятки, ну, да, по расчетам, и тысячи лет, соразмерные с возрастом Земли. Мы проводим такие работы по поиску сверхтяжелых элементов в природе. Но это уже из другой области науки.
Много говорится о том, что за последние 20 лет российская наука пережила тяжелейшие времена, было многое потеряно. В вашей области, судя по всему, все в порядке.
В порядке нет ни в одной области, ни в одной стране. Как известно, денег на научные идеи не хватает ни у одного государства. Но то, что удалось сохранить Объединенному институту Дубне, мы не потеряли ни молодые кадры, мы не потеряли темпы развития наших. И мы и сегодня лидируем в этой области в мире. И сегодня в институте принята 7-летняя программа развития, а поддержана всеми странами-участницами нашего института. И мы создаем уже не просто ускоритель, на котором мы синтезировали 114, 116 и так далее. Мы создаем фабрику сверхтяжелых элементов. Это будущее, это синтез 119-го, 120-го элемента. Да, это новый ускоритель, на порядок более мощный, чем мы имеем сегодня, более интенсивный, да, который опять станет лидером своей области в мире. У нас тоже были тяжелые времена, но мы темп не теряли, и сегодня мы сохраняем лидирующие позиции в тех областях, где институт лидировал. Стараемся и достигаем, чтобы мы сохраняли эти позиции.
Это связано с сотрудничеством с мировым сообществом?
Конечно. Я уже говорил, что наш институт народный, у нас работают наши коллеги из всех стран-участниц. Плюс к этому у нас очень хорошее отдельное соглашение на правительственном уровне, дирекция РУИЯ и правительство Германии. У нас ассоциированными членами являются, да, и Южноафриканская, и Сербия, и соглашение с Италией, соглашение с Францией. То есть сегодня, вот, конечно, конкуренция сохраняется, но конкуренция цивилизованная. Если у нас есть какие-то достижения, то мы их передаем и не скрываем от наших коллег на Западе, чисто фундаментально, как все сделать, и наоборот. Если раньше каждый, как бы, так сказать, сидел в своей ячейке, то сегодня, если наши пучки лучше, то американцы приезжают к нам ставить эксперименты. На наших пучках они лучше. Если где-то есть пучки для какой-то конкретной задачи лучше, чем у нас, то зачем мы будем это ставить у нас, когда мы можем поехать в ту же Финляндию, в ту же Италию и поставить эксперимент там? Наука, как известно, она не знает национальности.
Сергей Дмитриев, глава лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в подмосковной Дубне.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Леонид Развожаев рассказал, как из него выбивали явку с повинной.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Гладышев о деле Алексея Пичугина.
Право автора.
Яков Кротов за здоровое блогерство.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».